Борис Конофальский. Во сне и наяву. Титан. Глава первая. Лёлик. Этот человек звонил ему сам нечасто, поэтому Виталий Леонидович был не то чтобы удивлен, скорее заинтересован. «Ну и что тебе нужно, капитан Лёлик?» Роя подождал пару секунд и принял вызов.
«Привет».
«Привет, Виталий Леонидович», — говорит капитан Митрохин. Он не сразу переходит к делу. «Как дела?»
«Ну, что случилось?»
Настроение у Роймана не очень, ему не до церемоний.
«У меня ничего не случилось», — произносит Митрохин. «Я просто сводку по городу просматривал и твоего знакомого в ней нашел».
«Моего знакомого?»
Роя немного раздражается, но разве нельзя сказать все сразу и по делу?
«Какого?»
«Пахомова. Помнишь пацана, ну того, что терся с девкой, которая была тебе нужна? Они еще барыге золотую монету продавали, а потом мы его вычислили».
«Ну, помню, помню», — Ройман оживился. «Что с ним?»
«Этот бойкий пионер схлопотал 6 ножевых ранений. Это если тебе интересно, конечно».
«Интересно, интересно. Что еще знаешь?»
«Судя по всему, он труп. Одно ранение в шею и одно в область сердца, большая кровопотеря».
«Понятно, понятно».
Виталия Леонидовича этот пацан интересовал мало.
«А про девку его в сводке ничего не было?»
«Я знал, что ты этой темой заинтересуешься», — произнес капитан. «Я позвонил парню, который ведет дело. Я его не знаю, он сначала ничего говорить не хотел, но я рассказал ему, что Пахомов недавно нахлобучил барыгу, и тогда он мне сказал, что девка, с которой Пахом крутился, Фомина Светлана, проходит по делу свидетельницей».
«Свидетельницей?»
Сначала Ройман был заинтересован, потом у него появилась надежда, а теперь его накрыло разочарование.
«И она не ранена?»
«Нет, жива-здорова. На нее в подъезде напал разносчик, который никуда ничего не разносил, но девка оказалась молодцом. Брызнула ему в морду перцем и отбилась. Разносчика на выходе из парадной прихватил ее дружок Пахомов. Разносчика ждала машина с водителем. Водитель выскочил, и они с разносчиком этого пацана порезали. Девка морду разносчика срисовала. Вот такой расклад».
Ройман задумался. Его такой расклад никак не устраивал. Он молчал, но ему очень сильно хотелось заорать.
«Виталий Леонидович», — доносится из трубки.
«Да», — отвечает Роя.
«Эта информация тебе пригодилась?»
Так, Лёлик интересуется, готов ли Ройман за нее заплатить.
«Да, пригодилась».
Теперь он уже не просто раздражен. Теперь ему приходится себя сдерживать, чтобы не проорать капитану в трубу каких-нибудь ругательств.
«Через полчаса жду на галере на нашем месте».
Этой фразой Ройман дал понять, что готов заплатить за полученную информацию.
«Через полчаса? Через полчаса могу не успеть», — сказал капитан Митрохин. И тут Ройман уже не сдерживается и орёт в трубку.
«А ты успей, Лёлик, успей, иначе ни хрена не получишь».
Он отключается и едва не сдерживается, чтобы не шваркнуть телефон об стену. Его немного трясет. Мага, тварь с небритой шеей, поганый коммерс не сделал дела. Понтовался, пыжился, строил из себя человека, который все может решить, у которого все схвачено, который знает нужных людей. А потом со своими привозными профессионалами обгадился. Завалил пацана, который Роймону был совсем не нужен, и упустил червя. Короче, обгадился по полной. Виталий Леонидович мало спал последнее время, и это начинало сказываться. Он все хуже контролировал себя. Приступы раздражения, обоснованного и не очень, все чаще накатывали на него. И немалый повод к раздражению подкидывало ему его новое лицо. Он просто не мог смотреть на себя в зеркало. После укуса аспида бледной госпожи правая часть лица была все еще похожа на стекающую от тепла восковую маску. И правый уголок рта был приоткрыт. Чтобы закрыть его, нужно было о нем вспомнить. Ройман лишний раз не подходил к зеркалу, он не хотел видеть своего уродства. И что было хуже всего, ему казалось, что лучше с его лицом уже не станет. При всем его метаболизме, при всех его удивительных способностях к регенерации, лицо никак не возвращалось к нормальному состоянию. Он закутал лицо в шарф, натянул свой берет до самых бровей и шел, руки в карманы, по Невскому проспекту к углу гостиного двора. Там, на перинной, он должен был встретиться с капитаном. Капитан, конечно же, успел. Деньги есть деньги. Рой нашел его автомобиль и сел на заднее сиденье. Говорить ему сейчас не очень хотелось. Он достал несколько оранжевых купюр и, не считая, протянул их Митрохину.
«Спасибо».
Коротко поблагодарил тот, пряча деньги во внутренний карман куртки.
«Знаешь, где Черниговская?» — спросил его Роя из-под шарфа. Ему не хотелось, чтобы капитан видел его лицо в таком состоянии. «Черниговская — это...» Лёлик вспоминал, глядя на Виталия Леонидовича через зеркало заднего вида.
«Где Рыбинская?»
«Да», — говорит Ройман, доставая сигареты и приоткрывая окно.
Капитану все было ясно и без вопросов. Он молча завел двигатель и повез своего странного и богатого пассажира на Черниговскую улицу, хотя знал, что в это время соберет там, в районе Обводного, все пробки. Впрочем, за 30 тысяч, что только что передал ему Ройман, он готов был поработать еще и таксистом.
«Внутрь не заезжай»,
— говорит Ройман, увидев кривые, голубые, облупившиеся ворота дома номер 27.
«Тут останови. Подожди меня, скоро».
«Виталий Леонидович, я как бы на работе», — напомнил ему Лёлик. «И встать тут негде».
«Я же сказал, я скоро», — едва сдерживается Роя.
Виталий Леонидович вылазит из машины, а его самого уже пожирает раздражение. Только вот на мента его выплескивать нельзя. Мент полезный. Ройман входит в ворота. Лужа, грязь, мусор вдоль забора, каркасы машин. Ничего тут не изменилось с прошлого раза. Он, стараясь не пачкать ботинок, добирается до двери и входит внутрь здания. На сей раз на проходной внизу всего один бородатый охранник. Он отрывает глаза от телефона, смотрит на вошедшего. «Ну, скажи мне что-нибудь». Виталий Леонидович уже готов ему все объяснить, но бородатый снова уставился в телефон. Ройман удивлен. Наверное, охранник узнал его. Ладно. Он поднимается по сырым ступеням на второй этаж. У Маги в кабинете открыта дверь, а у его стола сидят двое. Они пьют чай, о чем-то говорят не на русском языке. Ройман молча останавливается в проходе. Мага заметил его и сразу сказал.
«Брат, а ты что не позвонил?»
Это звучит не иначе, как «видишь, у меня дела». Виталий Леонидович не отвечает, не убирает шарфа с лица, стоит в дверях и молчит. Тогда коммерсант что-то говорит двоим своим гостям. Те молча встают и уходят, забрав свой чай в пластиковых стаканчиках. Виталий Леонидович проходит и садится на хлипкий стул перед коммерсом. Садится и ни слова не произносит. Ждет. Уже по его виду упитанный и небритый предприниматель понимает, что Ройман в курсе событий. Он ерзает. Начинает что-то перекладывать на столе, заглядывает в телефон. А Ройман молча ждет, пока этот урод сам начнет разговаривать. А тому делать нечего, и он начинает.
«Брат, ты раз пришел, наверное, знаешь, что у нас косяк вышел?»
«Эти двое что вышли? Это они делали работу?» — спрашивает Роя.
«Нет-нет», — Мага даже руки поднимает. «Это не те. Те, кто делает такую работу, сюда не приходят. Тут им делать нечего. Эти люди машинами занимаются».
«Машинами?» — повторяет Виталий Леонидович. «Послушайте, Мага, вы сказали, что вышел у вас косяк?»
«Да, слушай, так получилось нехорошо. Все вышло в подъезде. Бабы какие-то выскочили, крики, визги, шурум-бурум. Этот лох, что с нею везде таскался, еще подвернулся, начал людей хватать, пришлось с ним решать. Сам понимаешь, это дело непростое».
«Непростое?»
Ройман убирает с лица шарф, достает сигареты.
«Вы, если мне не изменяет память, говорили, что у вас все схвачено. Вы установите за девкой наблюдение, что у вас есть специалисты, они приедут, они все решат. А теперь что? Теперь вы мне рассказываете про косяк, про дело непростое, бабы, шурум-бурум, лох подвернулся».
«Брат, я тебе говорю, как есть»,
— сразу заговорил предприниматель. Такое впечатление, что он торопился говорить.
«Я ничего от тебя не скрываю. Ты пришел ко мне, мне нечего скрывать. Я от тебя не прячусь. Сели, поговорили, ты мне сказал свое, я тебе сказал свое. Все как есть, это жизнь, брат».
Виталий Леонидович начинает тереть глаза рукой. Недосыпание сказывается, он устал. Нет-нет, физических сил у него еще предостаточно. Он устал от другого, от ожидания, от своей страшной теперь физиономии, от всего этого. Как ему было хорошо раньше, до того, как его нашла бледная. Жил в свое удовольствие, в истоках у него был отличный участок. Все окружающие прятались, когда он приближался. Он мог свернуть шею любому. Черт дернул бледную выбрать его для своего дела. Черт дернул его согласиться. Откажись он тогда, что бы она в таком случае сделала? Да ничего. Ну, погрызла бы ее собака ему ноги, они бы уже давно зажили. И жил бы он сейчас, как жил раньше. Он открывает глаза, смотрит на Магу и думает о том, что этот урод не затыкается, и о том, что ему хочется его уже заткнуть. Нет-нет, нельзя. Это небритое мурло должно закончить дело. Должно закончить это долбанное дело. Бизнесмен, блин.